Анна Терешкова. Империя драконов. Книга первая. Темный эфир. Глава первая.
Арея, девочка моя, я настолько тебя осчастливил, что ты утратила дар речи?
Я с трудом подавила желание брезгливо скривиться, когда холодные пальцы темного мага, увенчанные перстнями, скользнули от моей щеки к шее.
«Осталось подождать всего неделю, нетерпеливая моя», — шепнул он, склонившись к моему уху.
«Безумно хотелось предложить господину-градоправителю приграничья угоститься иноземными ягодками, благодаря которым о вечной любви этот мерзавец будет вещать из уборной своего вычурного особняка».
«Мы сыграем царскую свадьбу в твой день рождения, Ари»,
— величественно возвестил темный. «Так ко мне обращались только дядя и Малика». А слышать это сокращение из уст Элэра Омаса было до жути омерзительно.
«Этот день станет поистине самым счастливым в твоей жизни».
Во время торжественных слов я была удостоена еще одного отвратительного прикосновения, после чего Омас в сопровождении вооруженных зачарованными мечами слуг вальяжно покинул торговую улочку приграничья. Останься он еще хоть на мгновение, и я бы точно не сдержалась. Да, я могла его внезапно атаковать и скрыться в суматохе, но тогда пострадала бы Малика. Впрочем, мне в такой непредсказуемой ситуации далеко уйти и самой бы не удалось. Нужно стерпеть и переждать. «Ари, ты в порядке?» Я обернулась на тихий вопрос Малики. Подруга нервно постукивала тонкими пальцами с черным маникюром по торговому прилавку с разноцветными ягодами и фруктами, обеспокоенно заглядывая в мое бледное лицо. «Глупый вопрос». Виновато улыбнулась она.
«И чего ты нос воротишь, Арея?»
запрочитала старая Дора, кривя тонкие губы. С приходом Омаса она потеряла всякий интерес к своему прилавку, сосредоточив восторженное внимание на достопочтенном маге и его речах, попеременно всплескивая морщинистыми ладонями, поддакивая и кивая, как болванка. Уродливую старуху никоим образом не волновало, что многоуважаемый Лэр напрочь пренебрегал ее существованием.
«Благодари темных богов и радуйся, что сам Лэр Омас!»
подняла она сморщенную ладонь к небу.
«Предложил тебе стать его супругой. У тебя ни семьи, ни приличного дома нет. Живешь в развалюхе на гиблых болотах».
Мерзко усмехнулась Дора и уставилась так, будто я непременно должна была с ней согласиться.
«Не слушай ты эту коргу»,
прошипела Малика и, подхватив меня под руку, отвела в сторонку подальше от ушей Доры.
«Проклясть бы ее до пятого поколения»,
негодовала подруга. «Не трать на нее силы, Мали. Дора, проклятие для самой себя». Одернула я темную. Та пожала плечами и еле слышно спросила.
«Что собираешься делать с Омасом?»
«Еще не знаю, но для раздумий у меня есть целая неделя», ответила я с оптимизмом, на что Маля лишь убито вздохнула. «Возвращайся к работе, а мне в кузницу нужно». Оставив подругу, я покинула торговую улочку, вошла в узкий переулок и свернула налево, миновав кирпичные домики. Этот путь к кузнице дяди был короче, чем через главную площадь, где я снова могла нарваться на проклятого Омаса. Свое величественное внимание градоправитель приграничья обратил на меня месяц назад, на празднестве темных богов, где я исполняла ритуальный танец. После окончания торжества Омас непреклонно заявил:
«Возрадуйся, Арея, ты станешь моей супругой».
Радоваться не хотелось, а вот убиться о ближайшую кирпичную стену даже очень. Сироте живется трудно, таким как я выбирать иной раз не приходится, но я вполне сносно жила до внимания темного мага. Того, кто уже трижды побывал в роли жениха, того, чьи юные невесты таинственным образом исчезли. Последнюю из них нашли в лесной чаще, почти на границе приграничья. Девушка была не просто мертва, ее выпили досуха, и капли магии не осталось. Стоит ли говорить, что все невесты Омаса были моего возраста и только собирались вступить в права полной силы? В 18 лет у каждой ведьмы наступает момент вознесения, когда с дара снимается печать богов из Тимиена. В минуту, когда ведьма получает силу, она очень уязвима, что дает возможность магу выпить дар до последней капли. Что-то мне подсказывает, Омас убивал молоденьких ведьм и без необходимости вешает на них клеймо своей невесты. Однако никаких этому доказательств нет. Да и маг, театральный актер, хоть куда. Над телом последней возлюбленной рыдал очень убедительно, но быстро утешился и спустя месяц нашел новую. Меня. Но в моем случае Омас явно просчитался и владеет неправильной информацией. Я полукровка, и вознесения мне никогда не видать, а значит, для его замысла моя персона абсолютно бесполезна. Проблема в том, что сообщать об этом я никому не собираюсь, даже Мали не знает. Пусть и не все, но многие обходят 13-й дорогой темных ведьм, Ведь именно такие, как мы, стоим в шаге от тех, кого величают чародейками смерти. А это значительно упрощает жизнь. К тому же мой темный дар достаточно высок, если верить словам Исы, старушки, которая присматривала за мной последние 15 лет, прежде чем с миром вернулась к истокам. Ближе к полуночи 10-го дня осени, когда мне исполнится 18, я не смогу постичь Вознесение, но смогу открыть гримуар мамы, а также письмо Иссы, о содержании которого могу лишь догадываться. Может, в нем она все-таки расскажет о моем отце? Ведь сколько бы раз я ни спрашивала, Исса лишь сыпала проклятиями в его адрес. И, возможно, перед своей смертью она все же решилась поведать мне факты. Осталось только разобраться с проблемой, именуемой Лэр Омас. Печаль в том, что с ним мне самостоятельно не справиться. Маг всецело управляет приграничьем. В его руках власть, стражи, деньги. Без веских доказательств мне, в общем-то, мерзавца не прижучить. Мой единственный выход — бежать. Бежать туда, куда темный не сунет носа. В земли светлых. Тихо и незаметно. Оставив в неведении двух самых близких мне людей. Малику и моего самопровозглашенного дядю, господина Сайлоса. Не хочу подвергать их опасности. А Омас в первую очередь нагрянет именно к ним за информацией, которой у них просто-напросто не будет. Закутавшись плотнее в потрепанный временем плащ, я быстро прошла небольшую площадку с застекленными магазинчиками, по витринам которых изморозью расползлись причудливые узоры. В северном приграничье меняются лишь названия времен года, но холод никогда не уступал права теплу. А ведь сейчас в других землях царит конец лета и близится осень, которая озолотит и обогрит леса. Прогнав красочные картины из воображения, я толкнула массивную дверь небольшого здания. В лицо тут же ударил вырвавшийся из кузницы горячий воздух, обдав покалывающим жаром замерзшие пальцы, щеки и нос.
«Ты припозднилась, Арея»,
— укорил дядя, оторвавшись от наковальни, когда я вошла в помещение с множеством оборудования, инструментов и приспособлений. «Темных, господин Сайлос, меня задержал...» Я запнулась, подбирая подходящее слово, а на языке вертелась совсем неподходящая ругань. «Обстоятельства». Решила я умолчать о маге.
«Омас, значит»,
— догадался дядя и с такой силой опустил молот, что я на месте подпрыгнула.
«Тебя поздравлять или приносить соболезнования?» —
озадачился Тимас, поднеся учителю ведро воды. Господин Сайлос, недолго думая, отвесил Тиму хорошенький подзатыльник и невозмутимо прокомментировал свои действия.
«На тебе комар сидел, здоровенный такой и писклявый».
«Да на мне постоянно что-то сидит, невидимое», — возмутился Тимас.
«А я пошутил, между прочим, будто моя Арея согласится на брак с этим ряженым павлином».
«Про павлина это он в точку. Меня оторопь берет, как вижу новый наряд Омаса». «С каких это пор она твоей стала?» — нахмурился Сайлос. Я же старательно прятала улыбку. А Тим скоренько отступил во избежание новой порки, взглянул на меня, ожидая помощи.
«Как-то ты поослабил воспитание ученика, дядя», — мстительно бросила я.
«Предательница!»
— беззлобно воскликнул Тимас, картина схватившись за сердце.
«Ах ты, мелкий!»
Тим увернулся от нового прихлопывания комара, прошмыгнул мимо нас, подхватив холщовый мешок и, продемонстрировав учителю язык, юркнул за дверь.
«Ему очень повезло с учителем. Ты и меня многому научил, хотя магии в тебе, дядя». Фея нарыдала.
«Это комплимент или оскорбление?»
хмыкнул он, вытирая руки не особо чистой тряпицей.
«Комплимент, конечно. Тебе бы стоило открыть небольшое учебное заведение, а не кузницу. Я провела в приграничной академии всего 2 года, но сразу поняла, что меня там ничему новому не обучат. Да и программа у них слабая. Ты дал мне куда больше знаний».
«Я всего лишь дал тебе нужные и правильные книги. Ты сама всему научилась. Умом и талантом пошла в Луцирию».
Дядя часто рассказывал, какой одаренной и любознательной была мама. «Мне всегда было интересно, откуда ты брал такие редкие издания?»
«Меньше знаешь, крепче спишь», —
серьезным видом выдал он народную мудрость. Впрочем, на другой ответ я и не рассчитывала.
«Я предпочитаю не оставаться в неведении. Это пугает куда больше», — шумно выдохнула, опустившись на деревянную бочку.
«Не забивай свою хорошенькую голову всякой ерундой».
Дядя подошел к столу, выдвинул ящик, извлекая 2 маленьких мешочка из бархата, и протянул мне.
«Подарок».
На его лице была такая загадочная улыбка, что я тут же подскочила на ноги.
«Неужели это...»
«Нерийский камень и бусины черного древа», —
подтвердил он догадку, заметив, как загорелись мои глаза. «Я всего-навсего как-то упомянула о них Сайлосу, но и подумать не могла, что когда-нибудь смогу увидеть вживую и уж тем более получить в свои руки».
«И это подарок? Они ведь стоят целое состояние!»
«Хватит ломаться, ты темная»,
— за могильным голосом выдал дядя. Но, видя мою нерешительность, добавил.
«Кое-кто сильно задолжал мне, так что вещички достались за даром».
А они мне без надобности. Считай подарком на день рождения». С этими словами он запихнул в мою сумочку мешочки, развернул меня к двери и чуть ли не вытолкал из кузницы. Очевидно, чтобы не предприняла новую попытку отказаться от подарочка, ценность которого сложно определить. А все потому, что осколок камня, выточенного в дыхании дракона бездны, который спал в нерийских пещерах, где, в общем-то, по легендам, находится вход в царство хаоса, не говоря уже о черном древе, что растет в лагуне смерти, обиталище жутких морских чудовищ.
«Отправляйся домой и ни о чем не волнуйся, ведьмочка!»
«Ведьма! Темная ведьма, а не ведьмочка!» мысленно поправила его. «Да и как тут не волноваться, когда ко мне попали настоящие сокровища?»
«Я придумаю, как отделаться от Томаса», — внезапно заявил дядя.
В этой реплике было столько уверенности, что на какое-то мгновение я даже решила отложить побег, но быстро взяла себя в руки. Разве способен простой человек противопоставить равную силу темному магу? Это то же самое, если выставить кота против барсов, обитающих на заснеженных равнинах. «Спасибо!» — скорее выдохнула, чем сказала.
«Не за что меня благодарить».
Тряхнула головой, крепко обняла дядю и на одном дыхании выпалила. «Нет, правда, спасибо тебе. За все огромное, темнейшее и светлейшее спасибо. Ты заменил мне отца, и благодаря тебе моя жизнь наполнена воспоминаниями о маме, будто я и вправду была рядом с ней. Я перед тобой в неоплатном долгу, дядя, и никогда не забуду подаренной мне доброты».
«Ну, девчонка, не вгоняй старика в краску».
«Будет вам, господин Сайлос». Я кокетливо улыбнулась. «Вы же в самом расцвете сил», — не согласилась я с ним. «Хоть и простой человек, но дядя очень хорош собой. Высокий, мускулистый, с присущими аристократам чертами лица. Так сразу и не скажешь, что в нем нет магии. Я даже начала сомневаться в этом, учитывая его вечных должников. Но разве смог бы он почти 20 лет скрывать свой дар? Это невозможно?»
«Арея».
Дядя вдруг нахмурился, ладони на моих плечах сжались почти до боли.
«Ты же от меня ничего не скрываешь?»
«Скрываю?» Я наигранно удивилась. «Да о чем ты? Разве забыл? Я никогда ничего от тебя не утаивала и не лгала. До этого момента. Честность — моя тебе благодарность за доброту и заботу, которую ты мне подарил, за все, что ты для меня сделал». Я выдала самую обворожительную улыбку, на которую сейчас была способна. Слезы душили, голос уже звучал прерывисто. «Забегу к тебе завтра». С этими словами я ушла прочь от кузницы, не оборачиваясь. Дядя всегда провожал меня взглядом. Нельзя, чтобы он увидел мои слезы, иначе плану конец. Оказавшись в переулке, я прислонилась к холодной стене и спрятала лицо в ладонях. «Демонов на твою голову, глупая ведьма!» — пробормотала я тихо. «Кажется, это третий раз, когда я позволяю себе подобную слабость. Темные ведьмы не плачут, не привязываются, не позволяют другим загнать себя в угол, не дрогнув, расправляются с врагами и еще много «не». Но выходит, это не мой случай». «Возьми себя в руки, Арея Виллиас», — приказала себе. «Я же не навсегда прощаюсь с дядей Имали. Я вернусь. Обязательно вернусь. Чтобы собственными силами стереть с лица Омаса его глумливую и победную ухмылку. Я больше не дрогну». Добравшись до маленькой хижины, которая стояла в болотистом лесу, рядом с узкой речушкой, первым делом я сменила зимнее платье на дорожный костюм. Еще неделю назад купила его у проезжающего торговца за пару медиков. Позже принялась собирать свои скудные пожитки. С помощью магии уменьшила размер и вес рюкзака, чтобы легче было нести. А в небольшую кожаную сумку бережно упаковала мамин гримуар, письмо Иссы, несколько ценных ингредиентов, мешочек с монетами, пару эликсиров и настоек. Надев на плечи рюкзак и подхватив сумку, я окинула взглядом комнату, что вмещала в себя спальное место, кухню, уголок для учебы, небольшую лохань и узкую каморку для естественных нужд. Как представлю, что подчиненные Омаса будут тут рыться в поисках зацепок, тьма внутри меня приходит в ярость. Так что пришло время выполнить просьбу Иссы и сжечь здесь все дотла. В 10 футах от хижины я вскинула руки, набросив щит поверх соломенной крыши. Жилище мое находится в часе от приграничья, но кто-то может увидеть дым. Мало ли кто окажется вблизи дороги. Щит это предотвратит. Что ж, маленькая искра переросла в бушующее пламя, пожирая древесину. Алый огонь, подпитанный магией, оставил от моего дома горстку пепла за каких-то жалких полчаса. Я уже собиралась уйти, но заметила слабый отблеск, пробивающийся сквозь пепел. Легкое дуновение ветра разбросало сажу в стороны, тем самым позволив мне увидеть 2 шкатулки. Даже с такого расстояния я ощущала колебания защитного заклинания Иссы. Она оставила их для меня? Как бы меня ни распирало любопытство, времени на снятие защиты не было. Спрятав рюкзак находки, я сплела несколько заклинаний, чтобы запутать свои следы. Слугам Омоса придется попотеть, прежде чем они найдут правильный путь. А вечером дядя и Маля получат письма, но я уже буду далеко. Несмотря на то, что болотистый лес я знаю как свои 5 пальцев, пробираться через него довольно трудно, да и территория его обширна. Так что к таверне «Хвост летучей мыши», что располагалась в маленькой деревушке в полудне от приграничья, я добралась, когда солнце уже касалось горизонта. Но остановилась я лишь для того, чтобы купить скакуна. Здешние обитатели не задают лишних вопросов. А чтобы у хозяина таверны вдруг не возникло и желания, я заранее набросила на себя мантию с глубоким капюшоном и навела морок. Так что высокий, как жерсть, мужчина ограничился приветствием, озвучил цену, забрал плату и скрылся за дверью одноэтажного здания с черной черепицей. Из-за морока жеребец, которого я сразу же прозвала Чернышом, повел себя неспокойно. Но ведьме приручить животное, будь оно обычных кровей или темных, нетрудно. Уже через 15 минут я во весь опор мчалась по широкому тракту.